Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов. Игорь, привет.
Привет.
Обратимся давай в этом часе к такому моменту, как международное сотрудничество России, причем с африканским континентом. Дело в том, что многие страны с этого континента выразили желание принять участие в совместном саммите, который ожидается осенью 2020 года. Это сообщение руководителя секретариата форума партнерства «Россия-Африка» посла Олега Озерова.
Да, вот вспоминаю я песню «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». Понимаю, что эта песня не актуальна, по крайней мере, что касается Африки, так уж точно. Африка нужна нам, мы, судя по всему, нужны Африке. И вот Олег Озеров подчеркнул, что в рамках саммита ожидается уже не встреча старых друзей, как это было в первый раз, а обсуждение конкретных предложений по развитию сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Напомню, что первый саммит «Россия-Африка» прошел в 2019 году в Сочи. На него съехались представители всех 54 африканских стран, и 43 из них были представлены на высшем уровне. Ну и все это подтвердило настрой африканских стран на дальнейшее укрепление отношений с Москвой. И вот теперь от общих слов нужно переходить к частностям, к конкретике.
А ты помнишь, что самое главное запомнилось с того форума?
Нет.
Я не буду говорить самое, но одно из самых таких, прям что запомнилось, это о том, как Россия простила кучу долгов африканским странам, и за это, предъявляли, что ли, этому саммиту организаторам и российскому государству достаточно жестковато.
Вот зачем Россия простила долги? Наверное, не просто так. Наверное, была своя логика.
Вот об этом как раз, наверное, стоит говорить, о том, что могут предложить африканские страны России, потому что действительно интерес к этому региону, он, причем, кстати, даже там несколько регионов, можно сказать, причем даже ключевых для транспорта, для наблюдения вообще за тем, что в мире происходит, и поэтому, наверное, как один регион это рассматривать уж точно нельзя. В любом случае, давай как раз со всех сторон Африку попробуем рассмотреть во всех смыслах слова. С нами на связи африканист, профессор Высшей школы экономики Николай Щербаков. Николай Георгиевич, здравствуйте.
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 Николай Георгиевич, вот сообщение об этом форуме. Курс нашей страны. Свидетельствует ли все это о том, что мы намерены вернуться после энного количества лет отсутствия в Африку, что называется, всерьез и надолго?
Ну, вы знаете, я вот сейчас слушаю вашу оценку предшествующего форума, и славные такие слова, яркие, пора вернуться и надо задуматься. Вот в 2019 году, 2 года назад, было все то же самое. Было заявлено о том, что мы возвращаемся в Африку всерьез и надолго, и у нас большие интересы. И даже подписано было, правда, не контрактов, а всяких соглашений о намерениях, протоколов о намерениях, аж на $13 миллиардов. Но как-то я вот не слышал после октябрьского саммита 2019 года никаких слов о продолжении его, практическом продолжении. У нас посольство не во всех странах Африки. И даже вот такое событие недавнее, как назначение нового посла в Африку, и то рассматривается не с точки зрения того, что мы там можем сделать и что там мы не можем сделать, а кого послали куда. Я напомню, это Наталья Поклонская уехала.
Кабо-Верде, да.
Николай Игоревич, разрешите здесь немножечко с вами не согласиться, именно в каком смысле слова? Потому что именно за эти 2 года, сразу несколько прошло сообщений о том, что Россия, по крайней мере, в вооруженном, военном смысле представительство в Африке, может быть, не больше стало иметь, но, тем не менее, это вызывает какое-то, и не буду говорить прям недовольство, но, тем не менее, дискомфорт определенный той же Франции, например, доставляет. То есть, вот, может быть, вот тут-то как раз доля-то и возникла. Я сейчас не пытаюсь притягивать какие-то позитивные моменты на первый план, но тем не менее, такая-то повестка тоже появилась.
И опять же, я просто добавлю, что даже вот организаторы форума, они как раз и утверждают, что в первый раз это была встреча, встреча друзей. Посидели, пообщались, хорошо. А вот в 2022 году уже пора переходить к конкретике и вот заключать конкретные соглашения. Может быть, это постепенно, потихоньку, не спеша, но мы движемся в правильном направлении.
Ну, за три года, да. Кое-кто из друзей, правда, уже ушел с политической арены, пришли новые люди. А вот, знаете, все-таки я вернусь к цифрам. Вот посмотрите, товарооборот наш со странами Африки сейчас, ну, пускай будет, я округляю, там, 23 миллиарда. Это, естественно, в североамериканской валюте, которую обычно и меряют. И из этих 20 там плюс миллиардов, не меньше 17-18 приходится на наш экспорт в Африку. То есть привозим оттуда совсем мало. И это хорошо, мы торгуем вроде как себе в пользу. Но что привозим? Пальмовое масло в основном, столь любимое нашими согражданами.
В кавычках.
А параллельно надо хорошо представить себе циферку товарооборота нашего партнера, очень важной для нас страны, как Китайская Народная Республика, с тем же африканским континентом. И он, опять-таки округляю, он в 10 раз больше. Он в 10 раз больше. И, как мы понимаем, соревноваться с Китайской Народной Республикой в товарообороте с африканскими странами у нас никогда не получится, ну, во всяком случае, в ближайшее время. Поэтому надо прежде всего думать о том, что, да, мы с друзьями общаемся и очень хорошо знают в странах Африки оппозиции в свое время СССР, в отношении борьбы с колониализмом. Это все много раз, так сказать, озвучивалось и нашими официальными представителями, и африканцами. Но чем торговать? С кем торговать? Вы сказали о 55-54 странах на континенте, но ведь у нас наш товарооборот на три страны приходится. Это Алжир, Египет и Южная Африка, и преимущественно Алжир и Египет. И товарооборот в основном зерно. Зерно туда.
Поэтому
надо смотреть прежде всего, что мы можем предлагать, кроме прощения долгов. Кстати говоря, долги прощали не на саммите в Сочи, а долги прощали задолго до его проведения. А цифры суммировали в Сочи. Поэтому даже это, так сказать, процесс сложный, его надо готовить, думать.
А Николай Георгиевич, а вот вопрос, который мы с коллегой задали друг другу, а зачем долги-то прощались, с какой целью-то? Может быть, как раз наладить сотрудничество, получить какие-то выгоды, может быть, экономические, может быть, политические, может быть, оборонный контракт, да, какой-то?
Ну, с оборонными контрактами у нас все в порядке. Оборонные контракты регулярно заключают. И регулярно, так сказать, мы продаем что-то туда, не в больших количествах, не как было и времена, но торгуем. А насчет долгов, вы понимаете, все страны прощают долги рано или поздно, кто в больших объемах, кто в меньших. Это еще больше, так сказать, укрепляет доверие. Ну, раз простили один раз, значит, давайте дальше торговать. Глядишь, опять не накопим долгов, может, получится вот в очередной раз разумно торговать. Это долги безнадежные были. Мы бы их никогда не получили. Вот потому их и прощают. В надежде, что на новом этапе получится по-умному. Получится не безнадежные долги.
Посмотрим. Николай Григорьевич, в продолжение как раз того, что вы сейчас сказали, и, кстати, предыдущие реплики тоже. Кто сейчас заслуживает из африканских стран дополнительного внимания? Грубо говоря, за кем последить? Вот людям, ну, не то что со стороны, ну, вот, которые не так сильно погружены в ситуацию африканскую, во взаимоотношения России с африканскими странами. Вы упомянули про три страны, с которыми основной товарооборот сейчас. Есть кто-нибудь, с кем вот было бы действительно здорово, выгодно, взаимовыгодно заполучить какие-то партнерские отношения,
что,
на ваш взгляд?
51 страна, по сути. Наверное же, кто-то есть.
Значит, следить нужно за всеми этими странами, потому что там ситуация меняется достаточно регулярно и достаточно масштабно. Но мне кажется, что лучше последить за самим собой. А что мы можем предложить? Вот что мы хотим туда продавать, если мы говорим сейчас о сугубо торговом обороте? Что мы можем предложить? Атомные контракты, как обычно, с этого начинают. Российская Федерация, так сказать, действительно лидер в этой области, может предложить атомную энергетику. Но не получилось у нас с Южной Африкой атомная энергетика. Это очень серьезный был афронт в свое время. Что еще? Программное обеспечение. Есть у нас соревнователи, как мы с вами знаем, поскольку Индийская Республика торгует программным обеспечением гораздо удачнее, чем мы. Хотя тут можно посоревноваться. Энергетика в целом, не атомная энергетика, а энергетика в целом. Да, наверное, мы можем и по турбинам, и по многим другим направлениям, так сказать, с кем-то побороться и даже выиграть какие-то тендеры. Но надо, чтобы это дирижировалось на высшем уровне, чтобы это было, была стратегическая программа развития, а не от случая к случаю. Пока ее нет. Как я уже сказал, у нас даже не во всех африканских странах посольство. У нас нет вещания на страны Африки, как это было, и мы о наших намерениях должны сообщать лично, как писал Озеров, говорил Озеров, друзьям. Но африканцы-то об этом ни о чем не знают.
Николай Георгиевич, вот смотрите, в Африке, насколько я знаю, положительные, в целом положительные отношения к России. У нас, как я понимаю, тоже есть желание наладить связи с африканским континентом. Зачем же дело-то стало? Почему связи не налажены? Почему до сих пор мы говорим, что было бы неплохо бы вот эти вот сослагательные наклонения? Как отменить-то? Что нужно сделать?
Ну, для начала, как я уже сказал, хорошо бы иметь прямые и непосредственные отношения с африканскими странами, а именно посольство в странах. Есть у нас мощная организация, которая год от года крепчает и развивается под названием Россотрудничество. Как мы с вами знаем, представителей Россотрудничества в Африке осталось раз-два и обчелся. Они не увеличиваются, эти представительства, а уменьшается их число. Есть у нас корреспонденты. Вы когда-нибудь, как профессионалы, давно слышали о постоянном корреспонденте любой нашей компании в странах Африки? Их нет. Просто нет физически, как это, так сказать, вообще бывает у хороших крупных компаний. У нас в стране ощутимо сворачивается изучение Африки в высшей школе. В свое время, как я помню, у нас изучалось до 8 африканских языков. Сейчас минимум. А многие африканские страны потихонечку переходят на национальные языки в большей степени, чем на английский и французский. Дальше. У нас очень... Вы говорите, как это наладить, как это сотрудничество наладить? Может быть, есть смысл не саммит, а двусторонние отношения прежде всего развивать? Вот вы сказали о том, что к кому присматриваться. Так вот, на саммите ведь присматриваться очень сложно. Сочинский саммит был коротким, и фотографирование, и общие дискуссии, они не дают возможности прямых контактов. А вот двусторонние отношения всегда были залогом, когда они развиваются, того, что это, так сказать, стратегическое отношение на перспективу.
Николай Георгиевич, спасибо вам огромное за мнение. Тут уж действительно стоит в первую очередь задать значительное число вопросов, чтобы и саммиты, и встречи на них потихонечку отвечали. Африканист, профессор Высшей школы экономики Николай Щербаков в эфире «Радио Спутник». Но, с другой стороны, вот Николай Георгиевич как раз навел на мысль-то, почему двусторонние отношения сложно на саммитах заводить. Наоборот, казалось бы, по идее, вот если какие-то много участников на какой-нибудь встрече, на какой-нибудь саммите, на какой-нибудь конференции. Так или иначе, провели все пленарочку, провели все общие мероприятия, и все расходятся по каким-то, по своим уголочкам. Либо по региональному, либо какому-нибудь отраслевому принципу. Чем не отличный вариант для того, чтобы как раз запустить те самые двусторонние, может быть, трехсторонние, может быть, какие-то, вот опять же, те региональные штучные моменты именно там, где точно будут все?
Я еще хочу на один момент обратить внимание. Мы говорили в основном про экономику, про рынки сбыта, но если мы это рассмотрим с точки зрения политики, то ни одна из стран Африки не ввела против России санкции. И большинство придерживается нейтральной позиции по показательным для Москвы голосованиям в ООН, в частности, по Крыму там, или конфликту на востоке Украины. И вот это вот политическое...
Ни с кем не хотят портить отношения.
Вот это вот политическая поддержка, все равно поддержка стран Африки в Организации Объединенных Наций, мне кажется, она тоже дорогого стоит.
Я бы все-таки сказал, что это не столько поддержка, сколько вот нежелание ни с кем никак
нейтралитет.
Портить отношения. Да, именно так лучше будет. То есть вроде я не за таких не проголосовал, не за этих, и там меня могут похвалить, и здесь могут говорить. Не знаю, это действительно тот момент, который не нужно недооценивать, потому что и продовольственные, и военные контракты, это уже, в принципе, неплохо, а про атомную энергетику, ну, здесь, наверное, и говорить действительно нечего. Не срослось в Южной Африке, срослось, не знаю, в Нигерии, вдруг в какой-нибудь стране может появиться, может. Продолжим нашу беседу. С нами Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Владимирович, вот с политической точки зрения, насколько нам важно сотрудничество со странами Африки? Насколько нам это выгодно?
Ну, конечно, выгодно. Вообще сотрудничество со всеми странами нам выгодно, с Африкой в том числе. Африка – это быстро развивающийся континент, это огромное количество государств, которые действительно голосуют в Организации Объединенных Наций, которые имеют достаточно мощную сплоченную структуру. И в этом отношении для России это важно действительно не только с экономической, но и с политической, с общественной точки зрения. Важно, что Африка в данной ситуации не играет в чью-то конкретную игру. Вот голосуют действительно там не за одних, не за других. Но у них самостоятельная позиция. Они могут выработать свое решение, они могут поддержать Россию или не поддержать, но они гарантированно не будут голосовать по отмашке из Вашингтона или из Брюсселя. Вот это важно для нас сейчас.
Согласен.
Но здесь я все-таки выразил бы все-таки сомнение. Если придет определенный транш, определенная поддержка финансовая или какие-то другие гарантии, проголосуют ровно так, как скажут.
Смотрите, прежде всего транши сейчас в Африку идут из Китая, если мы посмотрим,
конечно,
по транши. И уж если говорить о том, от кого сейчас Африка зависит, то не от Парижа и не от Вашингтона. В основном зависит от Пекина. И если говорить, что они будут голосовать только за деньги, то, скорее всего, за деньги
юань,
за юань, а не за евро и не за доллары. В этом отношении, кстати, знаете, очень важный момент. У России нет своей внешней финансовой политики. Россия не представляет своих финансовых инструментов на международной арене. Вот это, на мой взгляд, слабое звено в нашей нынешней ситуации. Если бы Россия предоставляла еще свои финансовые инструменты для работы с Африкой в том числе, позиция бы наша была гораздо сильнее, гораздо интереснее.
Дмитрий Владимирович, вот мы говорили про рынок африканский, и речь зашла, что вот тут вот Китай, вот тут вот Индия, а России досталась, по сути, малая часть. А есть ли у нас возможности куда еще расти, что развивать, или на этом рынке уже как-то все поделено?
Нет, конечно, не поделено, потому что, да, там казалось, что вся Африка там французская частично, там, да, часть американская, часть там еще какая-то. Потом нет, оказалось, что есть куда войти Китаю, в меньшей степени, но действительно Индии, есть куда входить и России. Африка в этом отношении далеко не однозначна. И входить в Африку – это не единая политика такой, единое и клише, один трафарет, который на все страны можно нанести. Где-то это добыча полезных ископаемых, и в этом отношении Россия сотрудничает с целым рядом стран по разным направлениям. Это интересно, это серьезно. Где-то это действительно рынок сбыта, но тут очень аккуратно, потому что способность африканского населения далеко не лучшая. Но где-то действительно может быть рынок сбыта. Где-то это, наоборот, создание новых производств. Россия предлагает в Африке, предположим, собирать наши автомобили. И такие проекты тоже уже есть. Поэтому это очень разностороннее сотрудничество. Ну, военное сотрудничество и военные контракты – это отдельная тема, которая может быть. Опять же, когда-то у Советского Союза, да, там треть мирового авиарынка держал Советский Союз. Научимся делать обратно свои самолеты, будем их предлагать.
Дмитрий Владимирович, вам тоже хочу этот вопрос задать. За какой страной-то последить сейчас стоит? Кто представляет для России больший интерес? Не обязательно торговый. В целом, вот за кем последить, про что, про какую страну почитать?
И может не только последить, но и предпринимать какие-то
конкретные шаги. Нет, ну мне лично почитать конкретные шаги, я скажу.
Ну, скоро, тебе последить, почитать, да.
Понятно, что в БРИКС находится ЮАР, угу. И это во многом драйвер, да, это понятно. Там про Демократическую республику Конго мы тоже все прекрасно понимаем. Там про Гвинею мы все знаем, что да, Россия активно входила. Ну, там сейчас переворот, что будет дальше. А вообще, да, была понятная, интересная тема. Север Африки, да, конечно, для нас всегда был интересен. И там много связей, много, может быть, партнерских отношений. Ситуация с Мали сейчас сложная. Эфиопия. Целый ряд и сигналов идет из Эфиопии о возможности возобновления тесного сотрудничества. Но как в Эфиопии сейчас ситуация повернется? Страна там на пороге гражданской войны, если уже не в ней находится, да, поэтому как сказать, Эфиопия интересна или нет? Нынешняя ситуация интересна, если удастся удержать положение и удержать те тренды, которые сейчас из Эфиопии идут в нашу сторону, да, конечно, будет здорово. Ну, традиционно Египет, конечно же, для нас страна, с которой доброе сотрудничество идет по ряду направлений. Поэтому сказать, что есть какая-то одна страна, нет в этом отношении. Смотрите, да, там практически весь континент с юга на север имеет свои возможности для сотрудничества.
Вот мы все время говорим про то, что Африка – это разные страны, и нельзя их как-то унифицировать и применять да. один подход. Но вот смотрите, насколько мне известно, там же идет интеграция, то есть единый мировой центр, а Африканский союз – вот 8 субрегиональных интеграционных объединений, и Россия — это чуть ли не единственное государство, которое все это объединение поддерживает. Вот насколько там в Африке стремление объединиться-то развито сильно или нет?
Ну, оно обозначено, но сказать, что оно развито, так нет, конечно. Но очень тяжело объединяться странам с такой разной ориентацией, с такой разной экономикой, и с таким разным укладом жизни. Поэтому сказать, что Африка на пороге создания там единого там субгосударственного образования, нет, конечно. Там, да, скорее, действительно, может быть, несколько союзов на территории Африки образовано. Но, опять же, во многом это зависит от внешних факторов. Была попытка объединить французскую Африку. Сейчас вроде как обратные процессы, не удается там целиком договориться всем со всеми. Поэтому Африка все-таки пока что свою внутреннюю субъектность только выстраивает. И в этом отношении это еще длительный процесс, там не на одно десятилетие.
Вот, кстати, Дмитрий Владимирович, прямо хотел задать вопрос, вы на него частично ответили. А стоит ли сейчас Африке доверять, я прошу прощения за такую наивную формулировку, в долгосрочном каком-то режиме, учитывая, что действительно отдельные страны вот только-только от революции приходят в себя. Ну, революции, переворот по-разному можно называть. Где-то, не дай бог, вот-вот произойдут. Где-то вообще непонятно, где центр в стране находится. Африка сейчас, да, как сказать, полноценный, легитимный партнер может быть, или исключительно как вот, ну, как сказать, как источник голосов на голосованиях в Генассамблее ООН, от которых, как известно, мало что влияет.
Ну, я уже об этом говорил. К Африке нельзя подходить с единым трафаретом ко всем государствам. С какими-то можно, без сомнения, заключать долгосрочные контракты и выстраивать на перспективу взаимоотношений. Но здесь тоже, как бы, да, не надо залезать там в ошибки Советского Союза, все продавать в долг, потом этот долг списывать, рассчитывая на то, что будет построено общество социалистической ориентации. Ну, во-первых, сейчас нам незачем строить государство социалистической ориентации, а во-вторых, все равно из этого ничего не получается. Нет у них такой ориентации, они очень не знают, что такое социализм. Поэтому нет, давать в долг и жить в кредит, ожидая, что когда-то их отдадут, наверное, нет. Идти по китайскому пути, когда кредиты даются в обеспечение под недвижимость, там, под порты или под рудники, ну, может быть, но тогда чем мы будем отличаться от Китая? Но еще раз, это очень сложная игра с финансовыми инструментами. У России пока нет серьезных своих финансовых инструментов для международного уровня. В этом отношении наше нынешнее сотрудничество, оно вполне прагматично. Это контракты на не очень долгосрочную перспективу и вполне конкретные. Здесь добыли, там продали, тут построили. В общем, это не очень зависит от переворотов.
Ну вот в продолжении этой темы, да, если вспомнить Советский Союз, то мы же хотели, чтобы как можно больше стран придерживались социалистической идеологии. А вот сейчас не получится ли так, что там поддерживать одни политические силы, чтобы вот пришли к власти, там не поддерживать другие политические силы, вкладывать огромные суммы в это?
Нет, или, но в Советском Союзе была идеология, да, которую можно было поддерживать.
Или у нас сейчас сотрудничество абсолютно на других принципах основано?
Конечно, сейчас сотрудничество прагматичное. Какая идеология, которую мы можем продвигать в Африке? Да? Нет, конечно, мы сотрудничаем с разными государствами, которые придерживаются христианской традиции, исламской традиции. Это, в общем, не важно для внешнего сотрудничества России. Все они так или иначе строят капитализм, так же, как и Россия. Где более дикие, где менее дикие, где более с государственным управлением, где менее. Это все нюансы. Никаких идеологических предпочтений сейчас здесь нет. А дальше это просто ориентация на те или иные центры силы, на те или иные международные финансово-промышленные группы. Кто-то будет ориентироваться на европейский, кто-то на китайский, кто-то на американский. Где-то, может быть, удастся России свое влияние продвинуть. Идеологии здесь никакой.
Дмитрий Владимирович, а вот, может быть, не в режиме идеологии, но вот в последнее время появилась как раз идейка, которую многие называют экспансией, российской экспансией. Это вакцины. Спутник Ви, другие вакцины. Спутник просто больше упоминается. Я уж прошу прощения у всех остальных разработчиков вакцин. В этом режиме Африка может быть каким-то образом окучена? Или там тоже все уже поделено и китайскими, и индийскими коллегами?
Я как раз другой вакциной привит.
Это нисколько не желая никого обидеть, да, просто она, ну, так сложилась.
Да-да-да. Вот. Да нет, как раз фармацевтический рынок – это один из тех рынков, куда Россия может входить. В фармацевтическом рынке у России серьезные перспективы, серьезные возможности. Здесь мы показали, что если мы не впереди планеты всей, то, по крайней мере, на переднем рубеже и держим фронт. Тут у нас все хорошо, мы можем входить на фарму международную очень активно. И делаем это, и, слава богу, в Африку в том числе. Здесь никаких препятствий нет. Но это, опять же, это чистый бизнес, ничего другого.
Естественно, а в этом плане какие-то серьезные подвижки можно упомянуть? У нас не так много времени остается. Потому что я помню, Египет собирался там чуть не производить вакцину, всю Африку ей кормить, поставлять всей Африке. Или как это продвинулось?
Нет, ну это скорее пиар был, конечно, Египет не может производить вакцины настолько, чтобы всю Африку кормить. Потом таких примеров много, громких заявлений было много и в Латинской Америке, и в Европе, и в Африке. Тут, в общем, ничего сверхъестественного нет. Нет, постепенно процесс идет, и вакцина пользуется популярностью российской, поэтому это полномерный вход в новый для нас действительно международный рынок.
Ну, то есть особо завышать ожидания не стоит, но потенциал, безусловно, нет, есть. Дмитрий Владимирович, вам спасибо огромнейшее за ваши ответы. Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития, в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Лидеры России и Германии второй раз за день обсудят Беларусь на фоне ситуации с беженцами на границе. Переговоры состоятся через несколько часов, пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ. Сегодня днем Ангела Меркель уже звонила Владимиру Путину. Она попросила его оказать влияние на Александра Лукашенко. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер, в свою очередь, предложил обсудить проблему напрямую с Минском. На этой неделе Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе с Польшей. Сейчас ситуация с мигрантами остается крайне напряженной. Перед польскими заграждениями лагерь разбили более 2000 человек, в том числе множество женщин и детей. Москва не получала от Варшавы уведомления о задержании в Польше россиянина. В МИД России знают о произошедшем только из СМИ, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она добавила, что Москва направила соответствующий запрос в польский МИД. Ранее пограничная стража Польши сообщила, что за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии взяты под стражу 3 человека – граждане России, Швеции и Литвы. Санкции против Белоруссии будут расширены. Они будут действовать как против физических, так и против юридических лиц, заявил Урсула фон дер Ляйен после встречи в Вашингтоне с Джо Байденом. Глава ЕВ-комиссии подчеркнула, что кризис с мигрантами на белорусской границе рассматривается в качестве гибридной атаки. По словам немецкого политика, Минск пытается дестабилизировать ситуацию в соседних странах. Вопрос об условно-досрочном освобождении главного шведского террориста Андерса Брейвика будет рассматриваться в тюрьме, а не в здании суда. Сам националист настаивал на том, чтобы его дело слушалось в суде Осло, где был вынесен вердикт после совершения терактов. Прошение о досрочном освобождении Брейвик подал осенью прошлого года. По норвежским законам заключенный имеет право просить об УДО по истечении 8 лет после вынесения приговора. 10 лет назад Брейвик расстрелял 70 с лишним человек в летнем молодежном лагере под Осло. Преступник признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что убивал людей в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире, и в этом часе пытаемся объять, можно сказать, необъятное российско-африканские отношения. Каждый раз, если заходит речь о том, что у России могут быть или уже существуют какие-то интересы, сразу же обязательно необходимо упомянуть, что в регион в различных рынках пытаются попасть и Соединенные Штаты, и успешно это делают, и Китай тоже успешно делает, и Индия. В общем, интересы других стран там тоже присутствуют, с этим нужно мириться и как-то справляться.
Да, ну и все чаще и чаще звучат фразы о том, что мир стал многополярен, нет единой точки притяжения, да, какой им себя считали, и до сих пор, наверное, отчасти считают Соединенные Штаты Америки. И вот на этом фоне, ну и опять же на фоне экономики, на фоне политики могут возникать противоречия, в том числе и на африканском континенте. А выгодно ли американцам тем же наше более тесное сотрудничество с Африкой?
Наоборот, я бы даже сказал, что значит, выгодно ли американцам тесное
сотрудничество? Насколько оно невыгодно, так
да,
скажем?
Да, насколько американские интересы, я бы все-таки так сказал, будут там таким или иным, тем или иным образом, не знаю, им помешают, или они, наоборот, никоим образом от этого зависеть не будут. Здесь действительно очень важно об этом как раз тоже поговорить. И давай об этом как раз и, собственно говоря, побеседуем с Юлией Богуславской, кандидатом политических наук, доцентом кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ. Юлия Константиновна, здравствуйте.
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 А, Юлия Константиновна, вот мы вроде как взяли курс на сближение с африканскими странами. Насколько это помешает или не помешает США?
Для этого нужно рассмотреть интересы Соединенных Штатов в регионе в целом. Здесь я прежде всего хочу отметить то, что в 21 веке Соединенные Штаты свои интересы, связанные с безопасностью в Африке, формулировали традиционно в терминах борьбы с терроризмом и с пиратством. И действительно, у Соединенных Штатов есть постоянные и временно действующие базы в регионе, есть определенное количество военнослужащих, которые на постоянной или ротационной основе там размещены. Все это присутствует, то есть есть определенные интересы в сфере безопасности. Есть интересы и экономического характера. Но и надо сказать, что еще в 1957 году Ричард Никсон, будучи тогда вице-президентом Соединенных Штатов Америки в администрации Эйзенхауэра, совершил визит в Африку, посетил много государств и после этого вынес рекомендации, что американское правительство должно всячески поддерживать вовлечение американского бизнеса в наиболее перспективные проекты в Африке. Ну и сейчас мы видим, что, безусловно, в Африке много растущих перспективных экономик, что есть определенные интересы со стороны американских компаний. Ну вот, например, товарооборот с этими государствами, ну они подразделяют, да, на Северную, да, Африку и ту Африку, которая южнее Сахары.
Да, субафриканы.
Мы видим, на самом деле, что сейчас не такой большой процент американского товарооборота приходится на данный регион, всего 1%. Здесь мы видим очевидные риски, политические риски, риски, связанные с безопасностью. И мы, безусловно, видим увеличивающуюся конкуренцию в Африке, с которой сталкиваются Соединенные Штаты. Что касается России, Россия на самом деле начинает привлекать внимание Соединенных Штатов Америки на самом высоком официальном уровне еще в 2018 году. Вот тогда Джон Болтон, будучи советником Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, заявил о том, что Россия проводит политику, направленную на повышение собственного влияния в регионе, и этому надо противодействовать. Но надо сказать, что в администрации Трампа вообще шли достаточно непростые споры о том, стоит ли увеличивать или снижать американское военное присутствие в регионе. Поэтому, в общем-то, вот эта тема была достаточно важна. Но если говорить о том, вот, чему угрожает, да, появление России, то есть увеличение российского влияния в данном регионе, но на самом деле вот уже в этом году американцы ощутили на себе определенные негативные последствия. Самые прямые, да, это потеря определенных военных контрактов. Потому как Россия, ну, достаточно успешно в этом году заключила военные соглашения с Эфиопией, с Нигерией. Вот с Нигерией, наверное, самый яркий случай, когда действительно проект о оказании военной помощи Нигерии на триллион долларов он фактически завис в Конгрессе, простите, да, миллиард долларов. У меня в голове американские, да, обозначения. Действительно, завис законопроект в Конгрессе, но, ну, и вы знаете, как раз вот место Соединенных Штатов было буквально в течение месяца занято Россией.
Юрий Константинович, а вот разрешите немножечко здесь вклиниться, раз уж пошли речь, раз уж зашла речь о таких серьезных американских проектах. Вот было буквально несколько недель назад очень серьезное оживление. Ну, я не скажу, что в африканском регионе, но, скажем так, в регионе Индийского океана в связи с тем самым французско-австралийским контрактом с подлодками, с этой самой группировкой ОК, ну, не группировкой, а организацией ОКОС, которая Соединенные Штаты при поддержке Великобритании организует. А вот африканские страны каким-то образом могут быть вовлечены в какие-то международные союзы, где Соединенные Штаты, ну, условно говоря, заправляют. То есть, грубо говоря, что-то, я не буду, вот, ну, плохое сравнение, типа африканского НАТО, знаете, как говорят, да, про азиатское НАТО, здесь вот такое что-то может быть. То есть, условно говоря, чтобы, ну, как это сказать, и дипломатически, и политически свое присутствие обозначать, поддерживать, и пусть снижается фактор влияния, фактор участия, но хотя бы номинально его держать.
Ну, на самом деле, по поводу союзов несколько сложно комментировать. Что совершенно точно известно, Соединенные Штаты планируют к 2030 году увеличивать военное присутствие, строить базы в регионе Красного моря, в регионе Гвинейского залива. Ну, безусловно, здесь официально делаются акцент на борьбе с пиратством, с вызовами безопасности. Но мы понимаем, что именно в этом регионе разворачивается достаточно серьезное, в том числе и экономическое, и геополитическое противостояние с Китаем. То есть сейчас сотрудничество идет пока на двусторонней основе. Возможно ли это будет интегрировать в какие-то многосторонние международные структуры? Большой вопрос, но связан во многом с тем, ну, вот смогут ли договориться сами африканские страны, да, потенциальные участники подобного блока, потому что, ну, мы знаем из истории холодной войны, что вот за пределами Европы, за пределами НАТО подобного рода построения как раз и терпели крах в силу многочисленных противоречий внутри самих же этих блоков. Поэтому я скорее склоняюсь к тому, что Вашингтон все-таки будет развивать вот эти двусторонние связи. Тем более, ну, понятно, оказываясь на переговорах лицом к лицу с Вашингтоном, представители этих африканских стран в двустороннем формате, наверное, становятся более уступчивы.
А вот у меня тот же самый вопрос, но немного с другой стороны зайду. Если не о военных союзах говорим, а вот когда я слышу США, ну, волей-неволей в моем воображении всплывает словосочетание «цветная революция». Вот возможно ли в Африке устроить нечто подобное? Насколько в странах стабилен, нестабилен политический режим и выгодно ли этим заниматься США?
Вы знаете, здесь достаточно сложно говорить за всю Африку. Мы понимаем, что это регион достаточно политически нестабильный. То есть я бы обозначила так, очень много государств политически нестабильных, где периодически и без того сменяются правительства, где действуют сепаратистские силы. Что касается Соединенных Штатов, они действительно, да, будут пытаться поддерживать правительства наиболее, да, дружественные им. Для Соединенных Штатов, безусловно, понимаете, очень важным моментом является готовность того или иного правительства следовать, да, определенной либеральной повестке дня, вот это, что касается прав человека и так далее. И здесь, на самом деле, мне даже видится в определенной мере слабость Соединенных Штатов, потому что ведь и помощь со стороны Соединенных Штатов, и заключение, да, каких-то договоренностей, все это очень часто обуславливается требованиями политического характера. Что касается других, да, наших таких вот друзей, конкурентов, таких как Китай, там тоже, да, ведь тоже не все так просто, потому что, ну, очень часто, хорошо известно, страны попадают в долговую зависимость. И, в общем-то, уже есть определенная настороженность со стороны правительства региона. Россия приходит как новый игрок, ну, игрок с хорошей, да, историей, на самом деле, взаимодействия с африканскими государствами. Что многие ведь проговаривают, достаточно тепло, да, высказывается о той помощи, которую Советский Союз оказывал. Поэтому, в принципе, африканские страны испытывают определенный энтузиазм по поводу сотрудничества с Россией. И вот это, на самом деле, на Западе видится как, знаете, такое определенное конкурентное преимущество в России.
Юлия Константиновна, разрешите такой, минутка остается, я и вам хочу этот вопрос задать. За какими странами последить? С кем у России наиболее потенциальное, возможно, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество? Вот, может быть, геополитическое, экономическое, продовольственное, в любом направлении. За кем, грубо говоря, вот какую страну поставить на короткий вызов?
Вопрос очень сложный, потому что... Вопрос даже заключается в том, насколько...
С вашей точки зрения, Юлия Константиновна, полминутки остается. Вот что вы считаете прям как есть? Ваша экспертная оценка.
Ну, есть определенные страны, с которыми действуют соглашения в области безопасности. Вот уже перечисленные мною Эфиопия, Нигерия, да, где, собственно, за ситуацией в Ливии надо, безусловно, следить. Ну и давайте еще не будем забывать те страны, где у российских компаний, да, таких как вот Лукойл, например, есть серьезные экономические интересы.
Юлия Константиновна, вам спасибо огромнейшее за ответ. Действительно, и регион непростой, и очень много разных субрегионов. Разобраться в течение часа, наверное, было сложно, тем не менее постарались это сделать. Юлия Богуславская в эфире на радио «Спутник». Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, благодарю.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Лидеры России и Германии второй раз за день обсудят Беларусь на фоне ситуации с беженцами на границе. Переговоры состоятся через несколько часов, пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ. Сегодня днем Ангела Меркель уже звонила Владимиру Путину. Она попросила его оказать влияние на Александра Лукашенко. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер, в свою очередь, предложил обсудить проблему напрямую с Минском. На этой неделе Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе с Польшей. Сейчас ситуация с мигрантами остается крайне напряженной. Перед польскими заграждениями лагерь разбили более 2000 человек, в том числе множество женщин и детей. Москва не получала от Варшавы уведомления о задержании в Польше россиянина. В МИД России знают о произошедшем только из СМИ, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она добавила, что Москва направила соответствующий запрос в польский МИД. Ранее пограничная стража Польши сообщила, что за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии взяты под стражу 3 человека – граждане России, Швеции и Литвы. Санкции против Белоруссии будут расширены. Они будут действовать как против физических, так и против юридических лиц, заявил Урсула фон дер Ляйен после встречи в Вашингтоне с Джо Байденом. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что кризис с мигрантами на белорусской границе рассматривается в качестве гибридной атаки. По словам немецкого политика, Минск пытается дестабилизировать ситуацию в соседних странах. Вопрос об условно-досрочном освобождении главного шведского террориста Андерса Брейвика будет рассматриваться в тюрьме, а не в здании суда. Сам националист настаивал на том, чтобы его дело слушалось в суде Осло, где был вынесен вердикт после совершения терактов. Прошение о досрочном освобождении Брейвик подал осенью прошлого года. По норвежским законам заключенный имеет право просить об УДО по истечении 8 лет после вынесения приговора. 10 лет назад Брейвик расстрелял 70 с лишним человек в молодежном лагере под Осло. Преступник признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что убивал людей в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.